«Война». Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. «Военный курьер». Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Военный курьер».
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», в столице 21 час 9 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Сразу вам напоминаю, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте, в нашем телеграм-канале. Также есть телефон для ваших вопросов и каких-то, может быть, и рассуждений в прямом эфире по телефону, по номеру телефона плюс 7-495-73-73-948 и телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиница в одно слово. Так получилось, что в последние минуты Александр Сладков не смог выйти с нами по уважительным причинам в эфир, но у нас гость Александр Георгиевич Михайлов, председатель исполкома общественной организации «Офицеры России», генерал-майор ФСБ и генерал-лейтенант полиции в отставке. Александр Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Ну, мы сегодня будем говорить, в принципе, о борьбе с терроризмом вот в нынешних условиях, но вот разрешите немножко я в детство свое, так сказать, сделаю экскурс. В 77-м году я жил в районе метро Щелковская, и тогда произошел, наверное, такой первый громкий теракт вот в советской истории, в советской истории послевоенной, когда в вагоне московского метро на перегоне между станциями Измайловская и Первомайская армянские националисты, как потом выяснилось, устроили взрыв. Вот, были жертвы. И для меня тогда еще, я, по-моему, учился в четвертом классе. Я не скажу, что это было потрясением, но это запомнилось на всю жизнь, потому что в советские времена все мирно, спокойно, и вот... такое произошло, это было, совершенно не укладывалось даже в детских мозгах. Если вот сейчас говорить, то когда вот, начиная с 90-х, с событий на Северном Кавказе и так далее, сейчас уже, наверное, уже и школьники как бы относятся, к тому, что случаются теракты, иногда даже очень масштабные теракты, но они относятся к этому, как к определенной, может быть, цинично прозвучит, но какой-то определенной данности. Они живут на этом фоне. Для меня же тогда это было, все-таки каким-то потрясением. И вот что интересно, ведь вы в те годы, офицер КГБ, сотрудник КГБ, участвовали в поиске этих преступников. Вот видите, какой интересный момент. Мы сейчас с вами в эфире сошлись. Я со своими детскими впечатлениями, а вы в то время разыскивающие этих террористов. Вот, и сегодня мы говорим уже о терроре в нынешних условиях.
Наверное, сначала я про тот террор, который произошел, террористический акт, который произошел в Москве в 77-м году. Это было практически 7 января.
Да.
И мы разыскивали этих бандитов аж до 30 октября. То есть это была очень тяжелая, кровавая, можно сказать, работа, потому что на ушах стояло не только московское управление, в производстве которого находилось это дело, но стояла на ушах практически вся страна. Потому что по всей стране шли ориентировки, нужно было хотя бы зацепиться хоть за что-то. Mm-hmm. Хоть за что-то, хоть за сумку, хоть за шпильки, которыми стянуты были взрывные устройства, хоть за часовой механизм. Это была кровавая работа. Я сейчас, конечно, с большим воодушевлением воспринимаю то, что буквально самые кровавые преступления, которые сейчас совершаются, расследуются в течение суток. Если бы нам такие возможности, я думаю, конечно, было бы нам легче. Но, тем не менее, я считаю, что та работа, которой мы занимались в 1977 году, она для многих была такой колоссальной школой, что впоследствии многие вещи, с которыми мы сталкивались, казались детским садом и трусы на лямках. Потому что это действительно была работа, в которой был вовлечен весь Советский Союз, все территориальные республиканские органы, республиканские прокуратуры, Министерство внутренних дел, все искали этих бандитов. И вот слава Богу, что мы их нашли буквально накануне юбилея 60-летия советской власти, И я помню, тогда председатель КГБ Андропов поставил задачу до 1 числа, до 1 ноября. Вот представляете, что такое вообще, какая мощная должна быть консолидация всех сил для того, чтобы выполнить этот приказ. До 1 ноября он поставил задачу разыскать. И разыскали. 30 числа уже, по сути, было все ясно. 2 числа их арестовали, насколько я помню. Вот. И дело было закрыто. Но это была, конечно, колоссальная школа. Это была колоссальная школа для всех. Для оперов, для экспертов. Это и была колоссальная работа для участковых, для людей, которые работали в прокуратуре, для следователей. Ну, в общем, короче говоря, я говорю, что я вспоминаю вот по моей памяти два таких вот было крупных событий, которые практически нас сформировали. Это вот террористический акт, а вы упомянули только один взрыв на перегоне.
Да, там еще
на
два, да.
Участке метро. А потом еще было два взрыва. Один напротив историко-архивного института на улице 25 октября. Да. Сейчас она, по-моему, какая там, Никольская, да?
По-моему,
да. Вот. И третий взрыв был в магазине «Молоко», который был практически на углу вот этой вот улицы 25 октября и площади Дзержинского. Сегодня, конечно, как ни горестно говорить об этом, но мы сегодня действительно наблюдаем терроризм, который поставлен буквально на поток. И в связи с событиями на Северном Кавказе, и в связи с событиями в Дагестане, и событиями, которые сегодня разворачиваются на территории Украины. Это все, так сказать, звенья, можно сказать, одной цепи. То есть, видно, какие-то черные силы пробудились у людей, пробудились у представителей различного рода течений, организаций и группировок. Ну и самое страшное заключается в том, что эти черные силы вызвали к жизни еще то, что мы в прошлом называли фашизмом. Сегодня мы называем это неонацизмом, но по сути это такой же фашизм, это человеконенавистническая теория, согласно которой Украина, вернее, политическое руководство Украины рассматривает территории, которые хотели определиться в своей дальнейшей судьбе, как врагов, и говорят, что самые лучшие русские – это мертвые русские. Не разделяя о том, что, так сказать, это люди, которые на протяжении длительного времени жили в одной стране, жили в Украине, и только, так сказать, чрезвычайные обстоятельства, которые произошли в последние годы. И какие последние годы? 14-го года. Когда произошли эти события на Украине, вот с этого период времени люди определились в своем желании выйти из этого террористического, националистического государства. Это, конечно, очень большая беда. Вот то, что сегодня Саша Сладкова нет в эфире, свидетельствует о том, что наверняка он где-то там сейчас уже коптит по окопам на передовой и собирает материалы для очередного репортажа.
Да, это так. Вы знаете, я как бы не призываю вас к тому, чтобы сейчас обсуждать работу спецслужб, в частности ФСБ, на данном моменте. У нас сейчас очень много сообщений приходит о том, что раскрываются, задерживаются потенциальные террористы, которые готовили где-то теракты, где-то какие-то еще действия производили. Опять-таки диверсанты тоже идет работа с ними. Просто вот в чем сейчас, ну, сложность вот в раскрываемости таких вот диверсионных ячеек, там, террористических ячеек? Возможно, это вот, ну, современные какие-то средства связи, они тоже ведь, ну, тоже ведь усложняют работу, как бы иногда можно было, ну, ориентироваться, ну, на определенную среду, там, ну, людей, которые могли бы, ну, в какой-то степени доносить до спецслужб какие-то намерения, а сейчас ведь это все буквально через какие-то мессенджеры решается. Или, возможно, еще какие-то трудности, сложности возникают в работе, хотя я ничего не говорю, спецслужбы, я считаю, работают у нас очень, очень, ну, хорошо и очень работают, четко.
Да, они работают сейчас буквально, так сказать, в таком боевом режиме, и каждый день приходят новые сообщения о раскрываемости каких-либо готовящихся преступлений, задержании преступников, предотвращении террористических актов, да и уничтожении преступников, потому что многие при задержании оказывают яростное сопротивление, и их просто тупо ликвидируют. Мне думается, что сегодня проблема здесь заключается, наверное, в том, что вот мы пожинаем плоды и нашей прежней национальной политики, я не буду ее сейчас комментировать, и, наверное, нашей не всегда удачной дипломатии в наших бывших союзных республиках. Ну и самое главное то, что сегодня практически на территории европейской, на европейской территории сегодня полностью владеют ситуацией Соединенные Штаты Америки, которые рассматривают Европу как собственные национальные интересы. Это ключевая проблема. Потому что, знаете, по Марксу, который говорил о кризисе, да, он говорил, что идет борьба за рынки сбыта и источники сырья. Я бы не стал сказать, что говорить о том, что сейчас идет какая-то борьба за источники сырья, потому что на данный момент сейчас идет война против русского мира, против нравов, обычаев, традиций, русской религии. И даже докатились до того, что даже в светлое воскресенье Пасхи террористы пытались штурмовать Киево-Печерскую лавру, христианскую святыню. Да. Я уж не говорю о том, что буквально вот где-то неделю назад была захвачена большая партия гексогена, спрятанного в иконах. На моем глубоком убеждении все готовили. Они готовили очередное преступление в период проведения пасхальных мероприятий. В самые светлые пасхальные воскресенье наверняка готовились террористические акты, и не случайно гексоген был спрятан именно в иконы. Сегодня, конечно, ситуация очень здорово изменилась. Мы очень часто задумываемся над тем, собственно, что происходит, почему Украине так легко вербовать своих сторонников. Ну, вы понимаете, какая вещь. Я вот тоже сегодня буквально писал статью для одного журнала. Я как раз отметил, что сегодня, вот когда мы говорим о вербовке, классической вербовке, да, то, наверное, это не соответствует тем процессам, которые происходят в оперативной среде. Потому что если в прошлые годы вербовка – это длительный процесс изучения человека, привлечения его к сотрудничеству, то сегодня сетевой маркетинг привел к тому, что очень часто даже специальным службам не нужно искать конкретного человека, а эти конкретные люди к ним приходят. Вот сегодня я выделил для себя такие три категории, да, то есть те ярко выраженные происшествия, которые уже имели место быть. Это поджоги подстанции, поджоги военкоматов, попытка какие-то осуществления диверсии на железнодорожных путях. Я выявил для себя три категории. Первая категория – это дети и подростки, то есть для которых вот это вот преступление, которое они совершают, они даже не рассматривают как преступление. У них, так сказать, для них это некая игра, квест.
Да,
и плюс деньги. И плюс деньги. Вторая категория – это среднее поколение, это протестный электорат, который тоже, с одной стороны, пытается на зло бабушки отморозить уши, то есть нанести ущерб своей стране, своей родине и при этом заработать деньги. И третья категория – это вот самая сложная категория для понимания моего. Это люди пожилого возраста, многие из которых сами служили в вооруженных силах, работали на производстве, создавали те блага, которыми сегодня мы пользуемся. И тем не менее они становятся заложниками различного рода махинаций, мошеннических схем, шантажа, угроз, и вот под влиянием всего этого, плюс еще им обещают деньги, они решают вопросы наших противников. Поэтому, когда мы вот сегодня говорим, какие технологии используют, технология очень простая, разбросить сеть, и в эту сеть придут все те, кто так или иначе склонен к совершению преступлений. Вот это самая большая проблема. Это не инопланетяне, это не представители каких-то других государств с ярко выраженной внешностью, да?
Да.
Это наши совершенно славянские иногда морды, как я их называю, которые готовы за гроши, за копейки, еще не факт, что им заплатят, но тем не менее готовы нанести ущерб своей стране. Вот это большая проблема. Это очень серьезная проблема. Она лежит где-то, ее корни уходят куда-то там в 90-е годы, потому что мы в 90-е годы у нас все было разрешено, что не запрещено с одной стороны, и с другой стороны люди, так сказать, практически жили в условиях постоянной добычи продуктов, чего-то еще. То есть изменилось. Просто полностью сломана была психология советских людей. И вот, кстати говоря, я сейчас об этом хочу особенно подчеркнуть. 23 февраля 2022 года мы проснулись практически в другой стране.
Да.
Потому что вот противник, наверное, так не думал о том, что вот наша нация, а нацию я рассматриваю достаточно широко. Это и русские, и евреи, и таджики, и киргизы. То есть вся категория людей, которые думают о русском языке и составляют основу русского мира. Как бы они ни упирались, но все равно они являются частицей русского мира. Мы жили вместе в одном большом государстве. Мы думали об одних и тех же вещах. У нас были одни и те же ценности. Так вот, на сегодняшний день вот эта вся, весь этот русский мир восстал для того, чтобы уничтожить то, что происходит сегодня на Украине. На тот беспредел, который привел к практически появлению новой неофашистской идеологии. Более того, из, так сказать, отыхнули Нафталин с персом типа Шушкевича и Бадлера и вытащили их на свет для того, чтобы они стали символами вот этого в кавычках национально-освободительного движения, хотя непонятно, от чего они хотят освободиться. Вот это вот самая большая проблема. То есть я сегодня говорю, что если раньше мы имели врага ярко выраженного, то сегодня этот враг находится очень часто даже среди нас. В той самой мертвой зоне, когда, которую мы уже не видим, как, знаете, как дальнобойщик едет по машине.
Да,
вот даже зеркала-то есть, а он не видит, что у него под колесами происходит. Вот это вот, по-моему, та же самая проблема, с которой сегодня сталкиваются наши специальные службы, да и общество в целом.
Александр Григорьевич, вот по сказанному вами хочу отметить вот пару моментов. Ну, во-первых, как наш противник действует. Он действует, в принципе, дешевыми средствами, потому что этих агентов можно назвать, ну, диверсантов, вот этих, кто поджигает и шкафы эти, двери военкоматов и так далее, одноразовыми агентами. Они очень дешево обходятся, там, порой за 10 тысяч рублей или даже меньше.
Это в том случае, если заплатят. Это еще
да,
в том случае,
да,
если
да,
заплатят. Это же практически весь свой фарш. То есть человек, совершивший преступление, попадает, как говорится, в руки наших, к сожалению, гуманных специальных служб, и после этого уже никому не надо платить. Кто не спрятался, я не виноват, как говорит украинец.
Потом, как вы говорили вот о 90-х, о воспитании, обо всем, ведь вот это среднее поколение, когда говорит, что они вот удивительно, ну, протестный этот электорат, который действует против своей родины. Дело в том, что они же ведь родиной это Россию не называют. Они говорят, это страна там еще как-то, но находится в определенном, так сказать, отдалении от, так сказать, единения с родиной. Вот, поэтому здесь, ну, это, наверное, такая, наверное, самая сложная категория. Про пенсионеров тут вообще сложно говорить, их обманывали, да, обманывают и будут обманывать. То есть это психологическое воздействие.
Да, и когда человек ему там ласковым голосом что-то обещает, он, соответственно, ведется на эти, на эти предложения.
Ну, потому что он прожил такую жизнь, что уже никому не верит. То одно было, то другое, то третье. И все время все это меняется.
Да. А вот то, что вы сказали по поводу «эта страна», я однажды аж подпрыгнул, я ехал в машине, слушал то самое «Эхо Москвы», где выступал директор одной из престижных наших гимназий Москвы, который говорил, ваш Путин, это страна. То есть я подпрыгнул, потому что я не понимаю, как этот человек вообще, что он, как он будет кого воспитывать. Понятно, что вряд ли он доходит до самих учеников, но, допустим, влияние на учителей, на педагогов у него достаточно высокое.
Подбор кадров.
Я, конечно, просто взорвался. Я просто взорвался, потому что, ну, знаете, ну нельзя, когда человек занимается воспитанием, а мы сейчас ему, так сказать, на воспитание возлагаем большие надежды, что, в общем-то, не всегда бывает оправдано, потому что мы пытаемся разделить процесс обучения и процесс воспитания. Хотя великий наш русский, советский педагог Василий Александрович Сухомлинский, герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, государственной премии, я сейчас не помню, он же четко сформулировал задачу. Воспитание через обучение. И много зависит от человека, который преподает русский язык, который преподает литературу, историю. Умеет он привить интерес и любовь к своему предмету. Значит, ты воспитаешь патриота. А если ты делаешь из литературы, из русского языка, из географии, из истории страны, делаешь какую-то такую жвачку, да, которая неинтересна никому. Конечно, бесполезно будет потом, так сказать, разбирать автомат и говорить, что мы занимаемся патриотической работой. Это не патриотическая работа, это всего привитие навыков. А патриотическая работа – это когда у человека в горле першит от марша прощания славянки. Вот это патриотическая работа. То есть мы, к сожалению, многое сегодня утратили, что было в советской школе. Мы можем сколько угодно, конечно, пенять. И более того, сейчас вот переход, попытка перейти и опять выйти от Болонской системы, я думаю, мало чего она даст, потому что мы сегодня воспитали целое поколение учителей, которые
абсолютно
воспитывать только в рамках Болонской системы. Ну, как представить себе не учителя, да? Угу. Представить учителя, который будет принимать экзамен. Он раздал эти бумажки, да? Дал им свои, соответственно, ручки. Они поставили птички в этих самых угадайки, запечатали в конверт, отправили на проверку куда-то, да?
Не, ну самое интересное перекон... еще, Александр Григорьевич, самое интересное, что школа учит, да? Вроде бы она должна готовить к ЕГЭ, но она... По сути, я сталкивался с этим, с разными родителями говорил, по сути, они сталкиваются не с подготовкой ЕГЭ, там дается, оказываются услуги образовательные, да, мы сейчас так вот, сейчас как бы это, а репетиторов нанимают отдельных, именно которые натаскивают, где какие галочки ставить.
Да более того, я более чем уверен, очень часто нас выберут тех же самых преподавателей, которые, может... так сказать, через губу преподают свой предмет, но зато усердно зарабатывают деньги на репетиторские для подготовки школьников ЕГЭ.
Да.
Мы с этим уже сталкивались. Это же было всегда, во все времена. Только сейчас это в ярко выраженной форме. А потом надо не забывать, блин, мы с вами понимаем, что сегодня мы имеем дело с продуктом 90-х годов. Как среди родителей.
Да.
Ведь, в принципе, сегодня родители – это продукт 90-х годов. Так и среди учителей. Тоже продукт 90-х годов. Учителя кивают на родителей. Семья, семья, семья. А родители кивают на школу. И вот такой происходит заколдованный круг, потому что мы прекрасно понимаем, что консенсус где-то должен быть посередине. Но, к сожалению, каждый несет свой чемодан и, в принципе, старается ни за что не отвечать. И в этом, конечно, большая катастрофа. Поэтому появляются вот эти малолетние диверсанты, которые за 10 тысяч готовы там сжечь какой-нибудь... какой-нибудь железнодорожный шкаф для...
Александр Георгиевич, я сейчас, я вас понял, мы сейчас обязательно продолжим это, потому что у меня еще есть ряд мыслей по этому поводу, но у нас сейчас новости, а после новостей мы с вами продолжим общение.
Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21 уже практически 37 в Москве. Программа «Военный курьер». Меня зовут Меня зовут Галим Вергасов. Мы продолжаем наш прямой эфир. Сегодняшний гость у нас Александр Георгиевич Михайлов, председатель исполкома общественной организации «Офицеры России», генерал-майор ФСБ, генерал-лейтенант полиции в отставке. Александр Георгиевич, вот все-таки я хочу продолжить эту тему вот по этим одноразовым агентам, потому что мне кажется, это очень важно. Дело в том, что мы можем, ну, наши органы, наши спецслужбы могут профессионально противостоять, ну, как бы определенной разведывательной там сети, да, там, диверсантам, ну, которых организовывали, тренировали там, обучали, но вот этот контингент, который вот эти так называемые одноразовые агенты, которые совершают какие-то порой, ну, совершенно идиотские поступки, то куда-то бутылку с зажигательной смесью бросят, то что-то там этот распределительный шкаф на станции начнут там поджигать. С ними очень сложно вот, ну, бороться. Надо, наверное, вести какую-то профилактическую работу, возможно. Но, ну, вот какие методы вы бы вот могли предложить вот в этом направлении? Как их образумить, как их привести в себя, как не допустить, чтобы они пошли вот на идиотский шаг, потом там, ну, некоторые молодые люди, потом у них ломается жизнь, они там расплачиваются полжизни за это. Это же терроризм,
диверсия. Хороший вопрос, потому что когда я же начал служить в 1974 году, то есть это вообще... Это кто еще до исторического материализма. И в тот период очень серьезная проблема ставилась именно с точки зрения профилактики. Я вспоминаю слова Андропова, который говорил, председатель КГБ СССР был. Он поговорил так, что посадить человека в тюрьму легко, а вот поставить его на нормальные рельсы сложно. С каждым человеком нужно работать и бороться за каждого человека, в том числе, в первую очередь, за тех людей, кто заблуждается искренне. Я должен вот немножко вернуться к тому, с чего мы с вами перед о том, о чем говорили мы с вами перед рекламой. Мы с вами говорили о новом поколении, да, и очень часто мы говорим, что вот, а как же они будут, вот, как они будут жить, как они что. Вы знаете, вот сегодня молодежь показала себя вполне здравой категорией, здравой силой в нашем обществе. Ведь огромное количество пацанов добровольно ушли в зону боевых действий. Добровольно. Вот мой помощник ушел за оператором беспилотников. Правда, сейчас он в госпитале в Ростове лежит, так сказать, к ним, так сказать, прилетело, да. Но уже человек, парень, который не служил в армии, он пошел туда, потому что он понял, что это его страна, ее надо защищать. Вот в данном случае он понял, что это его страна. Не как это говорит, эта страна, это его страна. Он пошел ее защищать. И огромное количество пацанов туда пошли. А какая-то категория осталась здесь. И мне, честно говоря, было стыдно смотреть кадры, когда на верхнем Ларсе на переходе стояли огромные толпы людей, бегущих в Грузию из России, и на казахской границе такая же была история. Вот это вот позорище. Конечно, мы прекрасно понимаем, что мы, наверное, имеем определенную погрешность в воспитании, в подготовке людей, да, в формировании гражданского самосознания. Есть такая погрешность. Она в любой стране. У нас, кстати сказать, мы более болезненно к этому относимся, чем во многих других странах. Потому что там все решают деньги. Я плачу, а ты работай. Я плачу, а ты воюй. В данной ситуации мы видим, что действительно все поднимается. А вот теперь вернемся к теме, о которой мы с вами говорим. Угу. Мы действительно находимся в положении, когда часть пацанов ушла в зону боевых действий и совершают подвиги, получают ордена, медали. К сожалению, многие из них получают это все посмертно. А есть категория, которая здесь вот осталась, для которой комфорт более выгоден, более удобен, более, так сказать, приятен, что ли, для ума, разума и для своего тела. И вот это вот, на эту категорию как раз рассчитывает противник. Меня сейчас спрашивают вопросы, задают вопрос, как их вербуют? Я говорю, ребят, ну для того, чтобы кого-то вербовать, надо хотя бы научиться это делать. Нас, во всяком случае, в системе КГБ учили, там, может быть, по году, год, а то и больше, для того, чтобы работать со своими источниками. Да? Здесь же все поставлено на поток. Здесь вот четко сформированный, меркантильный интерес, с помощью которого привлекаются люди для совершения диверсионных, да и террористических актов. Вот это вот, конечно, деформация личности. А что надо сделать? Вы знаете, вот на сегодняшний день на этот вопрос вам не ответит никто, что надо сделать. Я могу предполагать, что надо сделать. Но опять-таки, для того, чтобы это делать, нужно иметь определенные социальные условия. Меня очень часто критикуют, что я иногда, так сказать, достаточно резко говорю в отношении взаимоотношений с наших специальных служб, Министерством внутренних дел, с гражданским обществом. Ведь, по сути, контакты гражданского общества, обществом в системе Министерства внутренних дел осуществляют только участковые инспектора по делам несовершеннолетних. Вот это люди, которые работают непосредственно с населением, да?
Там жуткий недобор.
Да, и плюс ко всему это недобор, да и плюс ко всему наверняка и достаточно низкая квалификация у многих. Я вспоминаю своего, думал, все-таки я в 50-м году родился, у меня где-то там 6-7 лет уже было какое-то там, возникло, появилась такая устойчивая память. Я вспоминаю, у нас был участковый Федор Иванович, да, старшина. Такой фронтовик, который приходил, так сказать, а у нас в нашей коммунальной квартире были в каждой семье, кроме нашей, был по одному судимому. Один приходил из тюрьмы, другой уходил в тюрьму. И всегда вот этот Федор Иванович приходил на кухне, сидел, говорил, ну что, Коля, пойдем. Сидит он, фуражку свою платком вытирает, а потом говорит, ну пойдем. Никаких групп захвата, ничего, был авторитет настолько высокого участкового, которому можно прийти было ночью за полночь, все знали, где он живет. И каждый раз после этого, когда какие-нибудь возникали конфликтные ситуации, бежали не в отделение милиции, а бежали к участковому домой. Сегодня немножко эта система утрачена. И почему я говорю о связях с общественностью? Потому что в 80-е годы в Советском Союзе, во всяком случае, вот наша в системе органов госбезопасности, была поставлена задача развития связей с гражданами и с обществом. Более того, у нас каждый офицер, особенно вот сотрудники райотделов, в Москве было, насколько я помню, 30 райотделов и где-то порядка 70 горотделов Московской области, так сказать, они периодически встречались с трудовыми коллективами, рассказывали о работе своей службы, Более того, в процессе этих встреч они подбирали людей на службу. Самая главная задача была это вооружить людей признаками подготовки к совершению преступлений. То есть они рассказывали о очень многих вещах, о защите секретов, они, как это делается, как нужно предотвращать утечку и плюс ко всему повышенный интерес посторонних лиц к темам, которые не заслуживают, не должны быть доступны для других ушей. Да? Они рассказывали о тех самых уловках, которые осуществляют специальные службы в отношении советских граждан. Это была нормальная работа. Это была нормальная работа, которая была направлена для формирования гражданского сознания у людей, работающих на предприятиях, и плюс ко всему воспитание бдительности, воспитание нормального отношения к государству как таковому, к его секретам, к его, так сказать, политическому строю, идеологическому строю. Вот это было... Сейчас я, честно говоря... Я понимаю, я тут был на одной из программ, я говорю, да, там много сейчас всяких памяток, но вы знаете, у нас много на дороге, так сказать, знаков дорожного движения, которые никто не соблюдает, да? И в любой общественной организации, да какое общество, в любой государственной организации ты придешь, там огромные плакаты висят, там не подходи, не трогай, так сказать, предметы, но вы знаете, ведь это все носит исключительно такой как бы декоративный характер. Декоративный характер. Вот мы столкнулись с Крокусом, да?
Да.
Ведь каждый человек, который приходит на какой-то объект, ну, теоретически должен хотя бы понять, что делать, если нужно будет эвакуироваться. Да? Где запасной вход, выход, где там какие-нибудь пожарные краны. И вот, так сказать, чувство самосохранения. Ну, мы приходим в театр, как в театр, да? Вот я вспоминаю свою службу, потому что мы очень часто несли службу в местах общественного скопления людей, большого скопления людей, и мы первое, что делали, мы как раз вот эти все нюансы для себя понимали. Ведь для того, чтобы прежде чем куда-либо войти, надо думать, как ты оттуда выйдешь, правильно? Вот это вот тоже очень серьезная проблема. Мы много говорим, вот поговорим сейчас вот о Крокусе, о том, что там произошло, пройдет какое-то время, все забудут. А это же должно быть на уровне условных рефлексов. На уровне условных рефлексов. И то же самое с этой молодежью, которая поджигает эти шкафы. Вы знаете, ведь очень многие... Сейчас ведь изменился контингент лиц, совершающих какие-то преступления вот такого рода. Диверсии там какие-то. Изменился контингент. Вот даже тот же самый Колумбайн. Когда человек приходит, студент, школьник приходит расстреливать своих товарищей, начинает крутить кино назад, оказывается, так он же какой белый и пушистый был. Он же прям такой вот, прям весь из себя. А когда начинают копать, оказывается, что он и проявлял и к этому интерес, и к этому интерес, и взгляды он высказывал достаточно агрессивные, да? Но это все уже после того, как состоялось. А наша задача, чтобы этого не произошло. И вот это, вот, конечно, самая большая проблема, которую нужно решать. Мы долго-много говорили о народных дружинах. Очень много говорили. Ведь для общества, наше общество в период взрывов на улице Гурьянова и на Каширке, ведь люди из домов, жители домов, они сами объединялись в так называемые народные дружины, или как это сейчас называется, тероборона, да? Которые определяли, так сказать, составляли график дежурств, которые постоянно патрулировали вокруг своих домов. То есть они сами взяли на себя функцию государства обеспечить безопасность. Но ведь государство должно подхватить такую инициативу. Подхватить такие инициативы.
Согласен.
Вот что главное, потому что вовлеченность в этот процесс, она приводит к снижению самой даже преступности, даже на уровне профилактики. Поэтому, конечно, тут много вопросов. И мы каждый год сталкиваемся с какими-то чрезвычайными происшествиями. Однажды я вспомнил на одной из телевизионных программ, я вспомнил этот известный, так сказать, стишок: «А кони все скачут и скачут, а избы горят и горят». То есть мы вроде как бы вот разобрали все. Мы разобрали Нуртост, хромую лошадь, ту самую Калину Красную, да? Мы все разобрали. Но все равно мы, так сказать, уроки из этого не извлекли. Уроки не извлекли. Не только рядовые граждане, которые, конечно, как я уже сказал, прежде чем зайти, надо думать, как выйдешь.
Ну и, в общем-то, наверное, государственные структуры, и МЧС, и другие, так сказать, структуры, которые должны обеспечивать безопасность в самом широком смысле слова. Не только, так сказать, вот физическую безопасность, но и противопожарную безопасность, какую-то иную безопасность. Это все вот должно работать. Вот ну, отсюда да. все и прет. Потому что, конечно, мы... Вы совершенно правильно сказали о работе наших специальных служб, что они достаточно в хорошем спорте, находятся в хорошей оперативной форме. Но, к сожалению, мы должны иметь в виду, что люди, которые работают на этом участке, они работают только по той информации, которая у них есть. Ведь много из тех происшествий, которые произошли, они, по сути, это были люди из мертвой зоны, да? Они вроде как бы рядом. Да, да, да. И их никто. Вот эти вот одиночки – это самые страшные вещи. Я вот недавно закончил работу над книгой «Жандармские судьбы», где я описывал разные революционные ситуации, в том числе вот в одном из вышек я разбирал революционную ситуацию, даже не революционную, неправильно я сказал, террористическую ситуацию в конце 19-го, начало 20-го века. Вот одна только цифра, которую я хочу просто привести – это в основном это преступления совершали террористы-одиночки. В основном, в массе своей. Да, безусловно, там какие-то были боевые отряды, но они, в общем-то, охотились за крупными, как говорится, шишками. Да? А вот, вот эти вот индивидуалы, да, это охотились за всеми, за всем, за любым служащим, который был на службе у государства. За 1901 по 1911 год в России погибло от рук террористов 17 тысяч человек.
Да, 17 тысяч человек. Это был террор против государства, по сути. Вот, террор СССР против и прочее.
Вообще всего, что связано с государством.
Да.
Ну, понятно, что там много погибло, так сказать, посторонних людей, находящихся в зоне совершения теракта. Но факт остается фактом. Это больше, чем за всю Афганскую войну. За те же 10 лет. С 901 по 911, ну и вспомним, Афганскую войну у нас где-то там порядка 15 тысяч. А тут 17 тысяч. 17. И совершали их не какие-то там убежденные революционные фанатики, а совершали очень часто гимназисты, курсистки, различного рода частные как бы революционеры, да, проповедники идей, психопаты революционные, тоже было. И, конечно, вот специальные службы просто с ног сбивались, когда нужно было предотвращать все эти вещи.
Но тут, я вас, извините, перебью просто это, но тут, скорее всего, ну, замечание такое, скорее всего, все-таки это было замешано на какой-то идеологии и идеи, конечно, вот эти преступления.
Конечно, конечно.
Они не совершались там за деньги там или просто из какой-то...
Нет, никаких денег там не было по определению.
Да.
Если уж там и были деньги, то эти деньги шли на подготовку вот этих вот бомб и самодельных взрывных устройств. Вот на это шли деньги.
А ведь сейчас что происходит? Вот вы говорили, вас учили сотрудники КГБ, искусство вербовки, еще, ну, еще каким-то приемом. Сейчас человек вербуется в том же WhatsApp или в Телеграме одним абзацем. Просто одним написанным абзацем.
Конечно,
вот. И
конечно.
Здесь я еще, у меня есть такой маленький Телеграм-канал свой, и я писал о том, что ну почему мы не можем организовать ряд, серию социальных, или как их назвать, там, роликов, в которых разъясняется, что совершая такое преступление, вы делаете тот и тот, и несете такую ответственность. Почему нельзя определенные плакаты и листовки помещать в МФЦ, в школах, в других каких-то общественных местах, где бывают и взрослые дети?
Галим, вот я как раз об этом и говорил. У нас все общественные места обклеены этими листовками.
Не, ну там вот о бдительности больше, там нету об ответственности за совершение преступления. Мы что, не хотим какую-то панику? Ну, при чем здесь паника?
Нет, я с вами согласен. Мы говорим, если мы говорим с вами об ответственности, то я хотел бы заметить, что ни один преступник, который идет на какой-нибудь террористический или диверсионный акт, он не думает, что он попадется. Вот это вот классическая схема. И когда мы говорим, давайте ужесточим нам наказание, но вы знаете, ведь никто не собирается из них попадаться в руки правосудия.
Это понятно, но есть уже, которые попались, и которые отбывают наказание. Молодые люди. На юге России задерживали кого-то, что-то он там на железнодорожной станции, по-моему, устроил, и теперь ему там, я не знаю, довольно солидный срок, по-моему, около 10 или более лет, как диверсанту и террористу. его осудили, и вот в 19 лет, и вот он будет сидеть, у него вся жизнь сломана. Почему, допустим, не рассказать об этом человеку, не показать, как он сейчас отбывает наказание, что он думает об этом, как он раскаивается? Наверняка он раскаивается.
Есть один очень хороший, есть одна очень хорошая форма, которая использовалась в Советском Союзе. Выездное заседание суда.
Да.
Выездное заседание суда. Когда суд не в своем, так сказать, там здании, да, а он выезжает туда, где этот преступник рос, да, где этот преступник формировался. Если это трудовой коллектив, в трудовом коллективе. То есть выездное заседание суда – это была мощная форма профилактики. Я вспоминаю вот свою, так сказать, как бы оперативную службу, да, и у нас в наших рядах в московском управлении затесался там один мерзавец такой, Сергей Воронцов, пошел на сотрудничество с американцами. Два дня в нашем здании управления прошло заседание военной коллегии Верховного суда в присутствии 600 сотрудников, то есть весь зал был, так сказать, заполнен сотрудниками, которые сидели и наблюдали весь этот процесс. Я вам скажу, что ситуация вот прям была очень-очень такая прям как бы тяжелая, потому что иногда прям мороз по коже шел, да? Потому что мы понимали, что перед нами сидит человек, которого расстреляют. Мы понимали, что суд вынесет только одну меру наказания для него. А мы его знали. Мы с ним работали, мы с ним кофе пили в столовой. Поэтому, конечно, вот эти вот формы, это очень мощная форма профилактики. Выйти туда, где этот преступник сформировался, чтобы все, кто его знает, посмотрели ему в глаза и посмотрели, что с ним потом произойдет, да, какой приговор будет вынесен. Это очень серьезная форма. Кстати говоря, у нас многие формы, которые существовали в Советском Союзе, они куда-то ушли. У нас были и товарищеский суд на производстве, у нас были суд в офицерской чести в воинских подразделениях. Это все, да.
Александр Георгиевич, у нас сейчас звоночек, давайте ответим нашему слушателю.
Попробуем, да.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот в нашей стране уже официально, скажем, Малюк, Буданов, это СБУ и ГУР, украинская разведка, признаны террористами, как я понимаю. Ну вот ваше как бы мнение, почему вот до сих пор, скажем, СБУ, основное здание, Министерство обороны, Генштаб, к ним принадлежит ГУР, почему наши ВКС как бы не трогают и не уничтожают эти объекты террористов? Вот ваша версия. Спасибо.
Ага, спасибо. Я тут, знаете, что добавлю сразу, Александр Георгиевич, я не знаю, это фейк или нет, но вообще в уважаемом агентстве информационном это было размещено, РИА Новости, мы в марте потребовали, ну, Москва потребовала Киева арестовать главу СБУ Малюка, вот, ну, понятное дело, что никто бы его там в Киеве не арестовал, но сегодня РИА Новости сообщила, что Басманный суд Москвы зарегистрировал жалобу главы СБУ Малюка на его заочный арест по делу о терроризме. Это я в продолжение к вопросу нашего слушателя, почему мы не уничтожаем. А теперь вот, ну, в комплексе ответьте, пожалуйста.
Ну, во-первых, начнем с того, что, так сказать, розыск и заочный арест – это форма процессуальных действий. То есть, если мы приняли такое решение, то в случае попадания в поле зрения правоохранительных органов будет арестован без каких-либо там, без предварительного слушания, да? Это такая чисто процессуальная мера. Понятно, что не сразу мы его арестуем, не сразу мы его достанем, но ведь достали Бандера, достали Шушкевича, достали других, то есть, бандитов. Поэтому всему свое время. Всему свое время.
Но если они призваны если они призваны террористами, почему мы их просто не ликвидируем? Вот как наш слушатель спрашивает.
Да он правильно слушает. Вопрос-то ставит правильно. Вопрос только в том, что мы прекрасно понимаем, что иногда за рисковать жизнью своих людей, так сказать, из-за того, чтобы угробить одного мерзавца, который все равно, в конце концов, все равно уконтропупит. Вот, наверное, тут надо определить цена-качество, как говорят, да? И поэтому здесь есть вопросы. Но я должен сказать, что вы знаете, ведь сколько веревочки не виться. Последнего чеченского бандита поймали в 64-м году после войны.
Да, но это еще те бандиты.
Да, и мы долго гоняли по лесам, так сказать, и латышских этих лесных братьев и ауновцев на Украине. Всем, сколько веревочки не виться, конец будет. В данном случае, мне кажется, совершенно сделано правильное процессуальное действие, направлено на то, что, так сказать, принять меры по, так сказать, вынести заочную как бы меру пресечения для вот этих вот мерзавцев. Они, конечно, сейчас, они вообще хайпуют. Вот даже появление того, как бы, появление протеста,
в суде
это тоже
да?
элемент хайпа. Они тоже, так сказать, тут пытаются на этом сыграть, сыграть свою какую-то такую исключительность, что вот мы, вы нас так, а мы вам вот тоже в процессуальном ключе потребуем, чтобы вы отменили это решение. Так что это тут, это уже про, это просто, вот я не буду говорить, это какая-то насмешка или издевательство, да, но это некий хайп, который вот сегодня они демонстрируют, причем демонстрируют перед всем миром, что они не боятся, что они даже пытаются каким-то образом процессуально оспорить меру, которую избрал суд. Так что это такая тема-то долгоиграющая. Я полагаю, что вот сейчас говорят, почему там это не бомбим. Мы много чего, многие центры управления разбомбили. И не факт, что эти люди, которые, как мы с вами упоминаем, они сейчас находятся, сидят на своих рабочих местах. Наверняка какие-то запасные районы, какие-то соответствующие убежища, куда еще надо выявить и потом уже там бомбить. Поэтому тут они тоже не дураки, они же обеспечивают свою собственную безопасность с помощью различного рода мер и перемещения постоянно.
Александр Георгиевич, я опять вас перебью беспардонным образом, у нас просто время в эфире вышло, мы перебираем. Мне было очень приятно с вами пообщаться, общался бы с вами спасибо, и дальше, Галина, но, спасибо. К сожалению, да, сейчас у нас новости. Так что спасибо вам большое. И всем всего доброго. Слушайте нас на «Говорит Москва» через неделю. Программу вел Галим Ергасов, режиссер трансляции Александр Казаков. До свидания.